Глава 22. Риск – благородное дело. Стас надеялся напрасно. Помощница Маршалеса предусмотрела все его возможные беглецкие поползновения, и встреча с Дарьями происходила в комнате, перегороженной толстой стеклянной стеной. Мало того, к ней подойти было нельзя ближе, чем на метр. С той и другой стороны мешал поручень. «Вы чего, обалдели?» — возмутился он. «У вас 5 минут!» — бесстрастно проговорила крокодил в юбке. «Не теряйте времени!» Стас глянул на ее квадратное жесткое лицо, на двух крепких герл в синем, с кобурами на бедрах, рассматривающих комнату с подчеркнутым безразличием, и решил пока права не качать. Вероятнее всего, он справился бы с цербершами, но это вовсе не означало, что ему удастся пробить стекло и уйти с Дарьями под хаб с линии. «Стас!» — кинулась к стеклу с той стороны Дарья первая. Голоса ее не было слышно, и он, шагнув к поручню, оглянулся на помощницу Маршалессы. «Звук!» — сказала она. Включились скрытые динамики. Стали слышны звуки за стеклом. «Не кричи!» — тихо сказала Дарья вторая. «Он нас не слышит!» «Стас, милый!» — повторила Дарья первая с дрожью в голосе, стискивая поручень так, что побелели пальцы. «Ты живой!»
«Живой, живой!» — проворчал он, сглатывая ком в горле. «Как вы там?»
«Ой! Он нас слышит!»
«Все в порядке, слышу. С вами хорошо обращались?»
«Нормально. Мы много спим, смотрим телек, гуляем, в бассейн ходим», — затараторила Дарья, затем устыдилась порыва, виновато оглянулась на сестру. «Извини, я обрадовалась».
Она снова повернулась к Панову.
«Ты нас не забыл. А ты как? Что случилось? Тебя тоже взяли в плен?»
Он засмеялся и тут же стал серьезным. «Я за вами пришел. Потерпите немного, скоро мы будем вместе, обещаю. Проверну одно маленькое дельце и вернусь».
«Я так соскучилась».
«Я тоже».
«У тебя какие-то неприятности, я вижу».
«Если в жизни случаются неприятности, значит, это кому-нибудь нужно. Ничего, прорвемся. Девчонки, все будет хорошо».
Дарья первая снова сжала поручень изо всех сил, пристально всмотрелась в его лицо. «Ты изменился. Похудел».
«Интересно стало жить», — сказал он, почти не греша против истины. «Темпора мутантур эт ме мутамур». «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». «Надеюсь, ситуация изменится в скором времени, и вас отпустят».
«Почему нас не отпускают сейчас? Мы же никому ничего плохого не сделали». «Именно поэтому и не отпускают», — негромко сказала Дарья вторая. «А почему мы разговариваем, как в тюрьме, через стенку?»
«Время свидания закончилось», — вмешалась помощница Маршалессы. «Уведите свидетельниц».
Стас непонимающе посмотрел на нее.
«Свидетельница чего?»
Крокодил в юбке сделала вид, что не расслышала вопроса.
«Идемте!»
«Ждите!» Он послал девушкам воздушный поцелуй, вскинул руку вверх. «Я вас освобожу!» Его вывели из помещения, повели по коридору, придерживая за локти с обеих сторон.
«Куда вы меня ведете?» — спросил он, не делая попыток вырваться. «Куда надо?» — грубо ответила Наталья Сайдулаевна.
«Мне надо поговорить с Маршалессой».
«Позже! Она занята!»
Сели в лифт, так что он оказался зажатым с трех сторон. От помощницы Маршалессы пахло почему-то автомобильной кожей, от охранниц пистолетами, духами и потом. Но приходилось терпеть. 6 этажей вниз. Ничего себе размерчик ЮРК Квистера. Кто его строил, интересно? Землю рыл? Люди или те, кто был до них? Лемурийцы, атланты и аркты. Коридор узкий, серый, длинный, скупо освещенный светильниками в форме женской груди. Нет, не атланты и не лемурийцы. Их символы были другими. Судя по всему, здесь поработали обыкновенные рабы нынешних времен. Коридор явно принадлежит старому бомбоубежищу. Стас мысленно сосредоточился на ортодромии, и в голове с тихим шелестом раскрылась сфера сверхчувствования. Через несколько мгновений он уже знал, что база волчиц действительно располагается в подземелье, вырытом еще 15 тысячелетий назад, но приспособленном под бомбоубежище в начале 50-х годов прошлого века. Строители в те времена не задавались вопросами, кому принадлежит сеть пещер, кем она создана и для чего. Замуровали лишние штреки, забетонировали колодцы, что вели в сеть тоннелей,
прорытых еще гиперборейцами, облагородили оставшиеся пещеры, превратив их в залы, хозблоки, склады, оружейные палаты, спальни и комнаты отдыха. А потом, когда Эстония и другие прибалтийские республики отделились от СССР, о бомбоубежище забыли, и воспользовались им уже сотрудники равновесия К. Металлическая дверь, еще одна, без номеров, но с мощными запорами. Остановились перед третьей. Стас усмехнулся. Неужели его конвоирши всерьез считают, что отсюда нельзя убежать? Крокодил в юбке повернулась к нему. «Повторять не буду! Сбежишь! Своих любовниц никогда не увидишь, понял?» Стас потемнел. «Вы не имеете права их так». «Да ладно!» — презрительно поморщилась она. «Я видела, как ты на них смотрел, мачо хренов! Открывайте!» Заскрежетали засовы. Толстая металлическая дверь медленно открылась. Ее привод был гидравлическим. «Заходи!» Стас смерил помощницу маршалесса нехорошим взглядом, шагнул в узкое помещение с топчаном и умывальником. «Камера, блин, самая настоящая! Они что, с ума посходили?» Дверь за ним закрылась. Он сдержал матерное словцо, заставил себя расслабиться. Оглядел камеру, покачал головой, усмехнулся. «Значит, так вы представляете наше сотрудничество, мадам. Что ж, хорошо. Придется вас настроить на другой лад. Не мне нужно убрать фундатора, а вам. И стены ваших тюрем для меня не преграда». Он сосредоточился на поиске девушек, ловя их ментальное дыхание. И не уловил ничего. Базу населяли 2 сотни волчиц и 10 мужчин, выполняющих определенные задания своих начальниц, но ни Дарьи Первой, ни Дарьи Второй среди них не было. Словно их упаковали под толстым слоем свинца. Или вообще перенесли в другое место. Если так, то предусмотрительность хозяек похвальна. Они должны были перестраховаться и упрятать пленниц подальше отсюда. Ладно, начнем с другого. Стас закрыл глаза, представил объемную схему РК Квистера, нашел апартаменты маршалесса и вызвал состояние Тхапса. Через 2 секунды он проявился в том же помещении, где с ним разговаривала владычица равновесия К. В данный момент ее здесь не было, хотя компьютер на столе работал. В растворе дисплея была видна сложная конструкция, напоминающая капустный лист стратегала. Стас напрягся, входя в конструкцию, как в полную горячего пара сауну. Мысленно нащупал знакомые контуры. Это была географическая карта земного материка, Европы, пронизанная сложными сетями энергоинформационных связей. Карта пульсировала разгорающимися и гаснущими огнями, означающими очаги вмешательства равновесия. Кроме того, на эту сеть накладывалась более густая сеть алых звезд иного рода. Это работал Терсис, забавляясь игрой с правоохранительными органами десятков стран, взрывая дома, замки, всевозможные суда, самолеты и автомашины. Стас успел разглядеть даже, как рухнула Эйфелева башня в центре Парижа, хотя тут же выросла вновь после вмешательства сил равновесия. И все же было ясно, что Терсис уверенно переигрывает спецслужбы Европы и оба равновесия. Террористы потихоньку разрушали создаваемое цивилизацией культурное пространство, не требуя ничего, не выдвигая никаких политических лозунгов, не добиваясь конкретной цели. Они просто уничтожали людей, не жалея ни чужих, ни своих. «Не люди», — пробормотал Стас, внезапно понимая, что этой деятельностью, то есть глобальной войной с человечеством, действительно может управлять фундатор. Ему и в самом деле было выгодно сбросить человеческую цивилизацию как фактор стабилизации регулиума со сцены истории. В голове прозвенел звоночек беспокойства. Стас вылез из сауны внезапного прозрения. Впрочем, это просто подключился к сознанию еще один уровень Эй-канала. Сел на стул напротив стола маршалесса. Пахнуло холодком. В кресле по другую сторону стола возникла тень, уплотнилась, превратилась в женщину с роскошными волосами. На Стаса удивленно глянула Амалия Даниловна.
«Вы...»
«Моя проекция», — пошутил Стас. Кивнул на компьютер. «Похоже, вы в цейтноте, ваше королевское величество». Маршалесса покосилась на мигающую огнями схему в объеме дисплея, кинула взгляд на гостя. «Вас что-то не устраивает?»
«Вы догадливы, уважаемая Амалия Даниловна», — кивнул он. «Меня не устраивает отношение. Вы, очевидно, забыли, что я не пленник, и в любой момент могу уйти».
«Наш квестер защищен».
«Помилуйте, ваше величество, разве я не свободно вошел к вам в кабинет? О какой защите вы говорите?»
«В таком случае вы инспектор Стапса...»
«К сожалению, не имею чести».
«Мы найдем вас везде. Прецеденты уже были».
«Вы имеете в виду Инбуцальга? Ловить его вам помогали другие сотрудники Стапса, насколько мне известно. Но я не Цальг».
«Мы помогали вам избавиться от козлов».
«От кого?»
Маршалесса поморщилась. «От равновесников конкурентов».
«Вот за это спасибо. Правда, теперь я буду осторожнее. А для выполнения вашего задания мне необходима не только полная свобода, но и оружие». Дверь кабинета внезапно распахнулась, и в кабинет ворвалась крокодил в юбке с пистолетом в руках. Оружие она держала профессионально и готова была выстрелить в любое мгновение. Стас не пошевелился, лишь иронически взглянул на собеседницу. Амалия Даниловна нахмурилась.
«Наталья Садулаевна, что вы себе позволяете?»
«Он смылся из...»
«Уберите оружие».
«Но он может...»
«У него появились правильные вопросы. Каземат не гостиница, а он не заключенный, а наш сотрудник. Пусть и на время».
Помощница подумала, сунула пистолет. «Да это же универсал», — под кофту. Окинула Стаса обещающим взглядом, повернулась к двери. «Позовете, если понадоблюсь». Дверь закрылась. «Крутая женщина», — хмыкнул Стас. «Очень решительная. Вы, случайно, не в ГУИН ее рекрутировали?»
«Кем вы были в той своей жизни?»
«Одним из директоров крупной компании».
«Заметно. Ну, давайте к делу. У меня действительно мало времени. Какое оружие вам надо?»
«Вепрь», — скромно сказал Стас. Глаза маршалесы стали круглыми. Затем она засмеялась.
«Друг мой, вы знаете, что такое вепрь?»
«Фазовый преобразователь вакуума. На языке атлантов он имел название «нафь», которое потом вошло в древнерусский язык как самостоятельное слово». На лицо Амалии Даниловны легла тень задумчивости. Она помолчала, разглядывая обманчиво безмятежное лицо Панова.
«Если бы у меня был вепрь, но он сейчас хранится где-то на базах Стапса».
«Насколько мне известно, у вас хорошая система информационного обеспечения. Поищите вепрь по своим каналам, найдите, где он хранится, а я его достану».
«Попробуем», —
сказала Амалия Даниловна с сомнением. «И еще, хорошо бы отыскать универм». Маршалесса покачала головой.
«Ну, у вас и аппетиты, господин директор крупной компании. Странно, что ваш наниматель не позаботился о вашей защите и не снабдил оружием».
Стас хотел сказать, что у него есть другое оружие. Запас знаний Эй-канала плюс Иннер, инициатор экстрарезерва. Но вовремя остановился. «У меня не было нанимателя».
«Плохо верится. Кому-то и для чего-то вы понадобились. Но не будем углубляться в психоанализ. Придет время, и вы сами все расскажете. К сожалению, ни универма, ни вепря у нас нет. Мы поищем их предполагаемое местонахождение и сообщим. А пока можем снабдить вас только тем, что у нас имеется. Универсал — тоже хорошее оружие. Оно войдет в обиход человечества только через 10 лет. Можем снабдить длиннерами».
«Спасибо, не надо». Стас поднялся. «Не подскажете, куда вы упрятали моих спутниц?»
«Нет», — покачала головой маршалесса. «Выполните задание, и мы их отпустим».
«Если бы я вам верил», — сказал ей Стас взглядом.
«Это ваши проблемы», — ответила она таким же взглядом.
«Где я могу отдохнуть, пока вы будете искать нужные мне вещи?»
«Вас проводят».
Маршалесса коснулась пальцем клавиатуры селектора, и в кабинет вошла помощница.
«Отведите его в нашу гостиницу».
«Я бы не стала так рисковать», — буркнула крокодил в юбке. Голос Амалии Даниловны стал ощутимо твердым.
«Наталья Сайдулаевна, здесь я решаю, что делать».
«Поняла, поняла», — помощница повела рукой, бросив на Стаса угрюмый взгляд.
«Пошли, герой!»
Стас пропустил ее реплику мимо ушей и поклонился. «Всего хорошего, добрая госпожа. Поторопитесь с моими запросами». Они вышли. В коридоре Наталья Сайдулаевна процедила сквозь зубы. «На ее месте я бы тебя просто пристрелила. Чем ты ее заинтересовал?» Стас иронически посмотрел на нее. «Вас не учили вежливости в детстве?»
«Чего?»
«Ведите в гостиницу», — вздохнул он. Дальнейший путь проделали молча. На сей раз он был короче. Два этажа вверх, широкий светлый коридор, приятное освещение, салатовые стены, вставки в стенах и потолке из матово-белого стекла, кремовые двери с номерами. Помощница подвела гостя к двери с номером 6. Дверь открылась, и он вошел. Это была настоящая гостиница, если не считать того, что располагалась она под землей и принадлежала РК Квистеру. Стас прошелся по двухкомнатному номеру, с любопытством приглядываясь к роскошному интерьеру, прочитал инструкцию на двух языках, русском и английском, стоящую в рамочке на столе. Инструкция предлагала постояльцам по всем вопросам обслуживания вызывать прислугу. Подумав, нажал кнопочку на стене.
«Слушаю вас», — заговорил скрытый динамик женским голосом.
«Меню, пожалуйста».
«В ящике стола слева, будьте любезны».
Стас открыл ящик, обнаружил кожаную папку с золотым тиснением. «Обеспечение». А под ней папочку потоньше с надписью «Ресторан». Это и в самом деле было меню, причем очень и очень приличного ресторана, если судить по количеству блюд и по их названиям. Некоторые из названий Стас и не слышал никогда, хотя поездил по свету и обедал в ресторанах Европы и Америки не один раз. Полистав меню, он сделал заказ, причем, как оказалось, никого звать для этого не пришлось. Достаточно было просто коснуться пальцем названия нужного блюда. Забавы ради, Стас заказал и одно из неизвестных ему блюд под названием «Северелла по-нюхотски». Чуть ниже петитом было набрано «Припущенное, слабосоленое, с алжикостом». Стас умылся, сел на диван в большой комнате, включил телевизор. Однако посмотреть программы не успел. Две суровые мускулистые девушки в бело-синем принесли заказ. Разговаривать они настроены не были, расставили на столе тарелки с едой, судочки, разложили столовый прибор и удалились. Северелла по-нюхотски оказалась салатом из водорослей. Наглядев тарелку с коричнево-розовыми прядями, Стас понюхал блюдо, попробовал на язык. «Съедобно». Вкусно даже. Напоминает копченую селедку с острой приправой. И принялся за трапезу. Насытился быстро, почувствовав приятную тяжесть в животе. «Поспать, что ли?» — лениво заговорил в сознании, давно не напоминавший о себе второй «я». Стас подумал, держа в руке чашку с зеленым чаем. Организм расслабился. Усталость брала свое. И лишь иногда в сознании тихо тренькал звоночек психозащиты, предупреждающий, что он не у себя дома, поэтому следует быть осторожным. Пришли молчаливые девицы, убрали со стола. Стас пошатался по комнатам, снова включил телевизор. Почти по всем программам показывали теракты, организованные Терсисом в разных уголках планеты. Изредка сцены показа передергивала судорога, и они исчезали. Это работали спецы равновесий, спускавшиеся в прошлое и нейтрализовавшие замыслы террористов до их реализации. Исправление действительности могли увидеть и запомнить только абсолютники вроде Стаса. Обычные люди наблюдали непрерывный поток причинно-следственных событий. Для них пространственно-временная ткань континуума казалась незыблемой, а прошлое — абсолютно недостижимым. Стас вздохнул. Еще месяц назад он сам жил точно так же и не верил ни в каких путешественников во времени. Мир был прост, объясним и логичен. Путь директора компании лежал вне законов физики Вселенной и опирался на точные расчеты финансовых возможностей тех, кто владел акциями компании «Русский арктический шельф». А потом явился дьявол в образе комбы Стапана, и все изменилось. Стас еще раз вздохнул. Не он создавал регулюм, и не он им управлял. Обстоятельства были сильнее. Зато очень хотелось изменить это положение. Глаза закрылись, он уснул.
Проснулся от знакомого звоночка в голове. Не глядя на часы, определил, что проспал 4 часа с минутами. Звоночек прозвенел снова. Стас прислушался к своим ощущениям.
Ну, конечно, ёлы-палы, за ним наблюдали. В датчик пожарной сигнализации была вмонтирована микротелекамера. Нанотехнология, однако. Еще одна практически невидимая камера пряталась в дверной ручке.
Черт с вами, наблюдайте, если больше ничего не умеете.
Мне пока нечего скрывать.
Стас умылся, размялся. Хотел позвать официантку ресторана, и в этот момент дверь номера неслышно отворилась.
Вошла незнакомая дама в синем, не первой молодости, но уверенная в себе и ощутимо сильная. Волосы у нее были платинового оттенка, короткие, лицо ухожено, губы умело подкрашены. В отличие от помощницы маршалеса, эта волчица явно за собой ухаживала. Как говорится, ничто женское нам не чуждо.
«Это вам»,
— подала гостья перламутровую монету флеш-коммуникатора. Взял диск Стас.
«Компьютер в столе»,
— добавила платиновая блондинка и вышла. Стас повертел в пальцах монету, потом нашел плоский компакт, включил, развернул дисплей, вставил диск. На экране, это был старый компакт, без эффекта объема, засветились строчки текста. Стас понял, что ему принесли отчет о поиске предполагаемых баз хранения оружия. Внимательно прочитал сообщение, полюбовался панорамами планет Солнечной системы, которая и представляла собой Регулюм. Плутон, Уран, Сатурн, их спутники.
Ну, и что дальше, леди и фрау? Конкретные указания, где именно располагаются базы Стапса, у вас есть? Или вы считаете, что достаточно сослаться на слои Регулюма, где могут находиться схроны с оружием?
Стас вернул текст назад, прогнал его полностью, но никаких конкретных координат баз не нашел. Вероятнее всего, волчицы сами их не знали, либо были уверены в том, что ему достаточно общих сведений. Стас усмехнулся.
«Проверяете мою реакцию, мадам? Ждете, что я потребую уточнений? Признаюсь в своей слабости, не дождетесь. Найду помощников и без вас».
Он вызвал горничную, заказал горячий шоколад, орешки, яблоко и бутылочку адреналин-тоника. Подкрепился. Недоеденные орешки сыпал в карман куртки. Помахал рукой зрачку телекамеры и упал в колодец Тхапс-режима. Первым пунктом выхода он выбрал Плутон. Темнота перед глазами почти не изменилась. Потом скачком проявились немигающие звезды, одна ярче всех — далекое солнце. Тело превратилось в легкий воздушный шарик. Сила тяжести в месте выхода была в 10 раз меньше земной. И Стас осознал, что он стоит на вершине снежно-ледяного холма на Плутоне. К счастью, внутри витосферы. Создание временной защитной оболочки стало для него инстинктом и занимало тысячные доли секунды без подключения сознания. Он осмотрелся. Близкий горизонт, снежно-ледяные обрывы и холмы, усеянные камнями. Звездное освещение слабое, но если приглядеться, все детали пейзажа видны неплохо. Правда, ни о каких искусственных сооружениях речь не идет. Ландшафт вполне дикий и нерукотворный, хотя в памяти всплыло напоминание о том, что первые разумники Регулюма, стадные ходячие растения, появились именно на Плутоне. В те времена он еще не занимал место 9-й планеты Солнечной системы, а был просто одним из транснептунных объектов, изредка появлявшимся внутри орбиты Нептуна. Глаз поймал мигание звезд над горизонтом, и Стас увидел восход Харона, первого из самого крупного спутника Плутона. Второй и третий спутники были, очевидно, скрыты телом планеты, либо сами казались слабенькими звездочками.
«Ни хрена ты здесь не найдешь», — проворчал внутренний голос.
«К тому же на тщательные поиски не хватит витосферы».
В ответ Стас мысленно пошевелил застрявший в подсознании Эй-канал в надежде услышать подсказку, но ответа не дождался. В памяти сведений о базах Стапса на Плутоне не было.
«Жаль», — огорчился он, не ощущая особого желания бродить по каменистым буеракам планеты, покрытым слоем замерзшего метана и волдырями водяного льда.
По сути, Плутон
и все трансплутоновые астероиды, входящие в пояс Койпера и облако Оорта, представляли собой глухие уголки чердака Регулюма, отслужившие свой срок и постепенно затягивающиеся паутиной отмирающего физического пространства и пылью веков. Их ожидала участь виртуалов, копий Регулюма, сброшенных на дно бытия. По мере истощения энергопотенциала окраинных зон Солнечной системы они должны были раствориться в вакууме. «Поехали поближе к Солнцу», — скомандовал сам себе Стас. «Вепрем здесь не пахнет».
«А он тебе нужен?» — скептически поинтересовался внутренний голос.
«Конечно, нужен», — возразил Стас. «Без него мне фундатора не одолеть».
«У Стапана был когда-то вепрь, и что?»
«Это темная история.
Вепрь — не гарантия победы. Почему Маршалесса сама не торопится найти его и сменить власть?»
«Потому что за ней в три глаза следят равновесники Ра и наблюдатели Стапса. Я единственный, кто выпадает из общей системы взаимодействия и способен стать тайным модератором всего Регулюма».
«Это ты загнул. Если уж к чему-то стремиться, почему бы сразу не к вершине всего, чего можно достигнуть?
И вообще, конец дискуссии. Без оружия мне мало что светит».
«Стапан почему-то тебе никакого оружия не дал».
«Разберемся». Стас прицелился, представляя себе конечную цель своего путешествия, и превратил себя в процесс тоннельного просачивания сквозь потенциальный барьер космоса. Спустя несколько мгновений он вышел в другом мире. Близкий горизонт, немигающие звезды над головой, быстро уходящие за ощутимо зубастый горизонт. Планетка, на которой он оказался, вращалась вокруг оси с приличной скоростью. Стас повертел головой, разглядывая странный, будто изгрызенный мышами пейзаж. На ум пришло сравнение — губка. А сила тяжести еще меньше, чем на Плутоне. Неужели промазал? Над горизонтом появилась сизо-зеленоватая дымка, стала выпячиваться горбом, расти, увеличиваться в размерах, превратилась в гигантский купол с размытыми струями голубоватого тумана. Затем эту круглую гору перечеркнула прямая линия, уходящая куда-то в глубокий мрак космоса. «Кольца!» — любезно сообщил внутренний голос. Ему тоже стали доступны подсказки Эйканала. «А гора Сатурн?» «Сам вижу», — огрызнулся Стас. «Мы сейчас торчим на Гиперионе».
Он еще раз оглядел близкий горизонт планетки. Это и в самом деле был небольшой спутник Сатурна, известный земным астрономам огромным количеством кратеров. Считалось, что он является обломком древнего ядра кометы, захваченной Сатурном. На самом же деле, по информации канала, Гиперион был выращен искусственно уранийцами сотни миллионов лет назад для каких-то своих целей. Умер он естественным образом, как живой организм. Стас вызвал состояние ортодромии и прислушался к шепоту сенсорных датчиков, которыми обладала его обновленная нервная система. Разумеется, никаких признаков жизни Гиперион не обнаруживал. Зато внутри него обозначилась целая система пустот, которые вполне могли стать базой земных равновесий или Стапса. «База должна охраняться», — напомнил внутренний советчик.
«Знаю», — отмахнулся Стас. «Хитрого тут ничего нет. Попробуем просочиться внутрь незаметно». Он сосредоточился на тхапс вхождении и нырнул в темную воду знакомого колодца. Чувство ортодромии не подкачало. Тхапс высадил его точно в центре самой большой пещеры Гипериона. Сердце ухнуло в пятки и с трудом вернулось обратно, потому что вместе выхода царила невесомость. Стас уже переживал это неуютное состояние неоднократно, однако потратил какое-то время на адаптацию к падению в бездну. Так реагировал организм на отсутствие веса. В пещере было темно, хоть глаз выколи. Зависший в центре зала человек мысленно скомандовал включить свет, но команду никто не выполнил. Хотя Стас чувствовал, что пещера полна каких-то технических устройств. Тогда он сосредоточился на расширении диапазонов зрения и через пару минут борьбы с самим собой добился успеха. Мрак в пещере отступил. Стены ее замерцали россыпями зеленоватых искр, что говорило о наличии слабенькой радиации. В этом призрачном свечении обозначились контуры вырастающих из неровных стен чешуйчатых рогов и грибовидных конструкций. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы убедиться в справедливости чувственной оценки. Это и в самом деле были искусственные сооружения. Одно из них, крестообразной формы, привлекло внимание Стаса тем, что концы выпуклого креста напоминали крокодильи морды, а вепрь, насколько помнилось, тоже имел форму морды аллигатора.
Стас неловко взмахнул рукой, и его закрутило вокруг оси. Чтобы остановить вращение, он резко дернул другой рукой и тем самым спас себе жизнь. Мимо уха бесшумно пролетело полотнище лилового огня, влипло в стену пещеры, проделав в ней огненную дымную яму. Он оглянулся и увидел в другом конце зала три фигуры. Гиганта в латах с тремя светящимися глазами, монаха в черном плаще и гигантского богомола.
«Оллербат!»
— пискнул в сознании трус. «Бежим!» «Команда охотников Стапса!» — отозвался балбес. «Как они меня вычислили!» «Полная защита!» — рявкнул внутрь психики Стаса Бывалый. Его второй, а то и третий я, отвечающий за безопасность. Голову Стаса пронзила вспышка призрачного света. Волна свечения сползла по шее на плечи, растеклась по всему телу. Гигантский богомол, упырь, конечно, то есть устранитель препятствий, сволочь поганая, выстрелил в землянина еще раз. Молния разряда сорвалась с вытянутого дулом носа богомола, вонзилась в спину Стаса и разбежалась по телу гаснущими оранжевыми змейками, не причинив ему вреда. Движение в зале прекратилось. Охотники и жертва оценивали результаты стрельбы. Потом Стас разобрался в случившемся и шагнул в колодец Тхапса. В зале остались висеть в невесомости странные спутники Оллербата и он сам, по-прежнему не реагирующий на стычку.
«У него универм!»
— мысленно позвал его богомол, сделавший два выстрела.
«Засекли старт?»
— осведомился Оллербат.
«Нет, его Тхапс-канал закодирован. Ищите!»
Оллербат исчез. Вслед за ним испарились устранители препятствий, подчиненные комиссару Стапса-фундатором. Правда, ему удалось запрограммировать их, поэтому о своих действиях они никому не докладывали, что противоречило уставу Стапса и могло повлечь серьезные последствия. Но Оллербат об этом не думал. Ему было интересно, чем беглец из виртуала так досадил фундатору, что тот решил устранить его любыми средствами. А поскольку комиссара отправили в отпуск, действовать приходилось скрытно.